Здравствуйте, дорогие друзья, это YouTube-канал «Живой гвоздь», меня зовут Стас Крючков, и с вами сегодня персонально ваш старший исследователь Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Андрей Колесников. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору с вопросами в чате, оставляйте свои реакции и, конечно, подписывайтесь на «Живой гвоздь». Мы за день до инаугурации, и это повод не столько гадать относительно того, каким будет правительство, потому что относительно этой церемонии, я думаю, более или менее все понятно. Сколько анализировать варианты, мне кажется, это можно делать вот в каком ключе. Мы имеем какие-то вводные, то есть вот знания об устройстве российского авторитаризма, и в этой связи имеем возможность искать ответ на вопрос о том, какие варианты эволюции есть у системы, опирающиеся на ту или иную расстановку в номенклатуре российской. Как вы полагаете, сегодняшнее значение российской бюрократии, оно каково, и имеет ли российская бюрократия вот такого порядка высшего, да, правительственного порядка, влияние на то, как будет эволюционировать режим в дальнейшем?
Судя по тому, что происходило в последние два года, как минимум, это влияние сильно ограничено. Как и готовность самостоятельно мыслить, готовность противопоставить что-либо руководящему мейнстриму. Можно говорить, конечно, о том, что российская власть не до такой степени персонализирована, что только Путин принимает эти решения, но во всяком случае, даже если это не совсем так, эти решения принимаются совсем узким кругом. Хотя я-то убежден, что наша система персонализировано будут ровно до такой степени, что основные решения все-таки принимает Путин. Доказательством тому, вот это иррациональное решение февраля 2022 года. Это могло родиться только в одной голове и в такой как бы несколько горячечной, я бы сказал. Соответственно, элита, пережив шок первых месяцев спецоперации, стали служить. И чем дольше затягивается процесс существования в условиях такой фоновой войны, тем в большей степени они готовы служить более активно. Соответственно, влиять ни на что они не могут, формулировать альтернативные как бы, способы существования, или альтернативные идеи, или даже хотя бы идеи замирения с западным миром и с Украиной, они не способны производить этот продукт. Это редкая ситуация, конечно, вообще в российской истории, когда элита до такой степени импотентны, но так уж сложилось, что вот действительно эти элиты оказались ровно такими. А сама эволюция режима, думаю, что идет пусть и не с человеческой скоростью, но, в принципе, довольно быстро, в плохую сторону. От такого как бы авторитаризма к полутоталитаризму, когда уже недостаточно основной массе населения просто молчать, а нужно соучаствовать тем или иным образом в процессах, которые контролирует власть. Почему полутоталитаризм? Потому что все население все-таки вовлечь в этот процесс в условиях модернизированного общества довольно сложно. И такого полного тоталитаризма образца 20 века, я думаю, что, может быть, они хотели бы достичь, но технически это очень сложно.
Вот абстрагируясь от импотентности элит и номенклатуры этой, да, мы никак не можем формализовать этот узкий круг, а тем не менее вторую позицию в номенклатуре формализовать мы можем. И выбор премьера для Путина – это ведь еще и выбор второго номера, при прочих равных, да, все с той или иной степенью серьезности относятся к этим прочим равным при 71 годе Владимира Путина. Кадровые перспективы... Не о Мишустине сейчас разговор, потому что все говорят, там, будет переназначен, не будет. А вот кадровые перспективы господина Дюмина, встреча с которым была явлена несколько дней назад, это перспективы с прицелом на позицию какого порядка, как вы полагаете?
Это действительно имеет несколько гадательное значение. Мы не знаем, на какую позицию мог бы претендовать Дюмин. Сигнал-то был послан, да, личная встреча незадолго до инаугурации, когда все ожидают перестановки, обсуждают эти самые перестановки. Я бы сказал, что это фигура скорее такого обобщающего смысла, да, таким людям Путин доверяет, бывший охранник. Это же была большая волна назначения охранников на крупные должности в 2016 году, насколько я помню, летом. Сейчас как бы обновилась вот эта вот политика новых назначений, потенциальных будущих. Да? Путин готовит кадровый резерв, объявил об этом в послании, из числа людей, прошедших через спецоперацию. Вот таким людям он доверяется. Он все время как бы обозначает некими маркерами, кому он доверяет, кто достоин, кто достоин карьерной лестницы, такой открытый и быстрый. Вот Дюмин, да, хорошо, но не в премьеры. Думаю, что Мишустин все-таки показал свою технократическую эффективность. И, соответственно, премьера менять ситуацию, когда вроде как все хорошо, не за что. Не за что его снимать. Он не может быть козлом отпущения, потому что у нас все блестяще в интерпретации Путина. Рост ВВП, рост реальных располагаемых доходов, все отлично. Ну что, это заслуга в том числе премьера. Он второй в рейтинге доверия Левада-центра. Уже давно. Образ технократа ему в этом помогает. Совершенно не обязательно он преемник. Впереди еще очень много лет, когда Путин, если он будет как бы жив и здоров, когда Путин будет продолжать руководить страной. Соответственно, и Мишустин может сгореть в высших слоях атмосферы. А может не сгореть. Ну, то есть о преемнике вообще сейчас говорить совсем рано. А вот, да, такие вот точечные как бы обозначения того, кому доверяет Путин, за этим можно послеживать и с некоторым неудовлетворением отмечать, что по-прежнему он доверяет прежде всего силовой, а то и охранной элите. Элите не в значении крем де ла крем, а в значении вот люди, находящиеся наверху политической пирамиды.
А в этом смысле о маркерах, да, и применительно к Дюмину, и применительно к Мишустину. То, что имя тульского губернатора в прошлом году звучало в определенной степени сопричастности или близости к новостям о Пригожинском мятеже, это для Кремля маркер или это такая нейтрализуемая и несущественная деталь? Или же, когда мы говорим о Мишустине, все говорят о его менеджерской успешности, вот вы упоминаете технократическую эффективность, да, нынешнего премьера, но по факту, вот если без обиняков, с импортозамещением оно не состоялось в той мере, в которой о нем говорили. Технологический суверенитет не наступил, а национальное достояние «Газпром», да, отчитывается об убытках в квартале этого года, в первом квартале и за весь минувший год. Это маркеры или это маркеры, которые сообразно ситуации рассматриваются? Ну, так бывает. Бывает, что альянсы выстраиваются в случае Дюмина таким образом, а успешность или неуспешность тех или иных технократических решений в случае Мишустина может быть и не всегда продемонстрирована, потому ей можно пренебречь. В чем необходимость этих фигур в том смысле, что вот они, по большому счету, только риторически демонстрируют эту успешность? Или это не так? Для Кремля это не только риторика, не только риторическая успешность?
Я думаю, что Кремль здесь понятие второстепенное. Опять же, если мы примем на веру высокую степень персонализации власти, важно отношение к этим людям Путина. Если он доверял и продолжает доверять Дюмину, если он готов его двигать дальше, значит, будет двигать дальше каким-то образом. То же самое с Мишустиным. Мишустин не дал Путину повода сомневаться в своей политической нелояльности или в каких-то, так сказать, чрезмерных политических амбициях. Этого достаточно для того, на мой взгляд, чтобы он продолжал оставаться премьер-министром. А то, что не очень видно как бы населению страны, вот всякие подводные камни экономики, это об этом не говорит телевизор. то, о чем не говорит телевизор или там телеграм-каналы провластные, это для населения не несуществующие как бы субстанции. Сложности «Газпрома», сложности с платежами, сложности с параллельным импортом, с вторичными санкциями в отношении банков турецких, китайских, из-за чего не проходят платежи и не идут товары сюда, и это только начало. Сложности с экспортом и импортом. И ущербность по-прежнему все-таки сырьевой экономики, и не слишком большая успешность импортозамещения, особенно в отсутствии импортных запчастей и комплектующих. Все эти вещи, они, безусловно, сыграют свою роль, не одномоментно, но медленно. И экономика все равно будет испытывать эрозию, и мы все понимаем, что высокий экономический рост во многом связан с милитаризацией экономики и с государственными интервенциями, с государственными инвестициями, а частные капиталовложения не идут. Передел собственности, который уже начался, это очень плохие сигналы для бизнеса, есть огромное количество проблем. Но они пока как бы проблемы второго плана, вот, практически невидимые. Соответственно, пока все, опять же, в этом смысле нормально. К тому же, конечно, в дальнейшем Мишустин может оказаться козлом отпущения за какие-то сложности или торможения этих самых показателей экономических. Но не он, собственно, начинал вот это все. А вот это все отторжение России от мира цивилизованного, ее авторкизация – это затея Путина и его конспирологически одержимых товарищей, это, безусловно, скажется на развитии России, на том, в каком состоянии мы окажемся, если там не в этом году, не в следующем, то через 3 года, 5 лет, 10 лет в демографическом кризисе, в экономическом кризисе, безусловно, это все будет никуда не денется. Где там будет Мишустин в это время? Где там будут другие персонажи? Это никому не известно. Останутся ли там в живых, в номенклатурном смысле, какие-нибудь там бывшие либералы, технократически сильные, опять же, представители финансово-экономического блока, нам это неизвестно. Потому что этот режим, безусловно, живет одним днем. У него нет ни целеполагания, ни понимания того, куда он движется. Так что, что там будет даже, так сказать, через полгода, судить довольно сложно.
Частный ситуативный момент, то, что считывается за пределами телеграм-каналов, пасхальное присутствие, совместное присутствие господина Собянина и Владимира Путина в храме Христа Спасителя. Ну, это уже отчасти такая традиция, но, тем не менее, это свидетельство, ну, такого кивка в сторону, опять же, менеджерской успешности столичного мэра, или это то самое личное отношение, демонстрация личного отношения? Или просто уже вот это ритуал, часть ритуала некоего?
Это ритуал, но ритуал прорастает из, в том числе, личного отношения. Этого бы ритуала не было, если бы Собянин был не в фаворе. Он, безусловно, в фаворе. С Москвой он справляется. Москва живет примерно так же, как она всегда жила, развивается, здесь всякие стройки, а здесь весна ознаменовалась, Собянинская весна ознаменовалась масштабной волной реновации, здесь перекопано все, к чертовой матери, опять кладут бордюры заново там, где их уже положили год назад или два года назад, то есть все как прежде. В этом смысле Москва как бы в блистательном состоянии, почему бы не отметить этот факт вот совместным посещением храма Христа Спасителя, тем более, что действительно традиция такая уже устоялась. В конце концов, Путин живет в столице, и храм Христа Спасителя находится в столице. Так что у Собянина все нормально. У него вечные слухи там, что он может стать премьером. Это несколько лет назад еще эти слухи ходили. Я думаю, что он в ужасе был бы, если бы его назначили на какую-нибудь другую должность, кроме московского мэра. Здесь он хозяин более-менее самому себе. Здесь он может немножко дистанцироваться от спецоперации, от военной повестки. Как и Мишустин, он показывает себя, прежде всего, хозяйственником. Это ровно то, что ему нужно сейчас. Ему совсем не хотелось бы идти куда-нибудь на повышение. Это просто как бы сжечь свою харизму, перестав быть хозяином как бы серьезного масштабного города. Так что у него все нормально, и я думаю, что он, перекрестившись в храме Христа Спасителя, перекрестился в том числе за самого себя, что все вроде как бы окей.
Если мы исходим из того, что место жительства – это Кремль, а если исходим из того, что Горки, то это Одинцовский район Подмосковья, и там он в церковь ходит на Рождество. Вот то, что в связи с арестом господина Иванова, да, упоминалось имя Шойгу, а дальше по цепочке все это связывали и проецировали на Воробьева, имеет смысл раскручивать дальше? Или нужно смотреть вот, ну, как сейчас устаканится? Мы пройдем этот рубеж завтрашний, да, 8 числа будет это имя утверждено Думой, ну, очевидно, и вперед.
Ну, вот что там с министерством, все уже как бы сказали, что могли, и сказали справедливо, что да, это как бы удар по Шойгу, безусловно, но в то же самое время снимать сейчас Шойгу, это значит признавать ошибочность того, что сделано было 2 года назад, 2 с небольшим года тому назад, и у нас же все идет по плану. И должно идти по плану. Вот. И когда все идет по плану, опять же, когда все хорошо, то зачем же снимать человека, который это хорошо обеспечил? Вот министр обороны продолжает работать. Куда-то делся начальник генштаба, его не видно, не слышно. Возможно ли здесь какие-то изменения, Бог его знает.
Даже не столько о Шойгу, сколько вот об этой цепочке, да, по которой линию связи между Шойгу и Воробьевым. Ну и так дальше, какой угодно клан возьмем, уходящий в связи, уходящие в прошлое, продолжают, традиционно продолжают. Или эти альянсы сегодняшнее время разрушило в достаточной степени, и уже каждый за себя из той самой номенклатуры, о которой мы говорили.
Ну, эти альянсы как бы существуют, но из нашей собственной советской истории, особенно истории сталинского периода, мы знаем, что эти альянсы очень быстро распадаются, и человек, еще вчера казавшийся чьим-то фаворитом и держащим в кулаке огромное количество связей и огромное количество подчиненных, становится фигурой нежелательной, преступником, объявляется преступником. Все это уже, собственно, было. Соответственно, никто никогда в жизни никакого Тимура Иванова защищать не будет, естественно. Я думаю, что просителей за него сейчас нет. Хотя, может быть, они там решают какие-то, так сказать, другие вопросы. Все это иначе устроено. Но и сделано это было, как в сталинские времена. Да? Днем он присутствует на коллегии своего наркомата, так сказать, обороны, а вечером его забирают. Ну, просто вот 37-й, 38-й и другие годы просто абсолютно такой ремейк в современных декорациях. Так что связи, не связи, все как-то, так сказать, у них решается иными способами. Детали, я думаю, мы все равно не узнаем. Кто по нему копал, почему именно сейчас и так далее.
О том, почему сейчас, я применительно к другому решению сегодняшнему задам вопрос. Вот номенклатурные парламентские перспективы лиц со статусом иноагентов, они с сегодняшнего дня ведь, ну, де-факто, да, признаем это, нулевые. Как вы думаете, в чем был смысл для Думы собраться именно сегодня, за день до инаугурации, вот в эту полурабочую неделю такую странную, чтобы еще раз пнуть, утвердить вот в рамках, ну, по сути, дискриминационного закона тех, кто, ну, числом там до десятка объявил о том, что в сентябре будет Мосгордума баллотироваться, я так понимаю, ради этого сделано. Или, ну, это тоже какая-то ритуальная штука, что вот нужно периодически попинывать, нужно периодически демонстрировать, что есть еще те, кому...
Ну, во-первых, репрессивное законодательство, безусловно, будет совершенствоваться и усугубляться, и усложняться, и ужесточаться. От этого никуда не деться. Нас еще ждет поправки к закону о библиотечной деятельности, когда иноагентов, значит, уже официально выкинут из библиотек и очевидно, из книжного рынка тоже. А здесь люди спохватились, образовалась лакуна, вроде бы они за всем следят. Ну, вроде бы они любые дыры, через которые иноагенты могут куда-то проникнуть, затыкают, а здесь выяснилось, что забыли о самом важном, что иноагенты, оказывается, могут избираться. У них есть пассивное избирательное право. А иноагенты, правда, сами о себе напомнили. 40 человек объявило о том, что, значит, они собираются участвовать в выборах в Государственную Думу. Это был, конечно, эксперимент некий такой поставлен, но эксперимент не очень удался, потому что это как раз помогло очень депутатам нашим и руководящим товарищам схватиться за голову и сказать сами себе, как же мы это упустили. Эту дырку нужно срочно закрыть. И в силу того, что такой очень серьезный эмоциональный шок они пережили, очевидно, они решили это сделать очень быстро, закрыть эту дыру, запретив иноагентам баллотироваться. А Конституционный суд, естественно, молчит. Это полное очередное противоречие Конституции Российской Федерации. А граждане имеют право избираться и быть избранными. Избирать и быть избранными. Если только они не по приговору суда этого не могут сделать, и если они недееспособны, они не могут участвовать, баллотироваться. А здесь очередное нарушение Конституции. Ну, кто на нее сейчас, собственно, смотрит? Все репрессивное законодательство, которое затеяно примерно с 2012 года, противоречит Конституции Российской Федерации, главе 2 «Права и свободы человека и гражданина». Но Конституционный суд у нас такой, какой есть. Он и в 2020 году одобрил обнуление Путина. Совершенно, так сказать, не дошло мотивировать это.
Они в шоке в связи с тем, что эти 40 человек, они в Собянинской Москве имели реальные весомые, значимые, значительные, вернее, перспективы для того, чтобы быть избранными, вот даже в сегодняшней.
Режим уже в той стадии окаменения, бронзовения, что даже если какие-то кандидаты не имеют возможности и шансов там быть избранными, их все равно нужно отсечь. Их все равно нужно заасфальтировать. Это раньше еще могли там кого-то допускать. Сейчас никого допускать ни к чему. Никакой легальной политической деятельности никто никого не будет. А шансы, я думаю, были бы, потому что уже видели, что стоит приоткрыть окно, как это было с Надеждиным. Народ в это окно немедленно, значит, просачивается, причем в довольно серьезных масштабах. Это потом можно хорохориться и говорить, ах, у нас 87%, но это пусть они сами себе рассказывают. А все видели очереди на Борисовском кладбище, все видели, значит, сколько людей, какие это люди несли цветы и поминальные свечи к местам памяти жертв политических репрессий, когда Навальный умер. А вот они не хотят эти окна приоткрывать даже. И здесь тоже народ бы пошел бы и стал голосовать, используя это как возможность демонстрации своего недовольства режимом, его политикой, его спецоперацией, его начальником вечным и так далее. Так что здесь вот этим-то спешка-то и объясняется. Нужно поскорее эту дырку заткнуть, чтобы все успокоилось. Тем более до инаугурации.
Это там, где дырки нужно затыкать, а там, где уже существует дверь. Вот, допустим, в России появится профессиональный стандарт специалиста по устойчивому развитию. Со ссылкой на Минтруд сегодня я читаю в новостях. Я так понимаю, это касается чиновничества, то есть той самой бюрократии. Хорошо, иноагентов отсекли, нелояльных отсекли, а тех, кто лоялен, вписываем в некий, ну, по некоему образчику проверяем. А вот, собственно, каков набор сегодняшних качеств путинского чиновника, который вот по стандарту должен проходить?
Сначала абсолютная лояльность, пункт первый. Пункт второй – тоже абсолютная лояльность. С третьего пункта приблизительно начинаются профессиональные качества. Технократические, безусловно, качества – способность решать очень конкретные, очень узкоспециализированные проблемы. И, собственно, быть бюрократом в таком веберовском смысле хорошим, да, вот с точки зрения обеспечения нормального делового оборота, делопроизводства, движения бумаг и так далее. Это очень ценится. У нас же еще есть как бы аспект отчетности. Покойный Даниил Борисович Дондурей говорил, что в России культ отчетности. и, соответственно, имитации деятельности. Вот один из пунктов, как бы, вот основных качеств бюрократа – это способность имитировать деятельность в том числе, помимо, как бы, реальной деятельности, ну и правильно отчитываться, подгоняя результат под цифру соответствующую. Ну, как вот с майскими указами, там, 5 целых, не знаю, 100 тысячных, вот такой цифры чего-то нужно было достичь, так и, естественно, достигли, ну, за счет некоторых статистических упражнений. Так и здесь, и с нацпроектами, и со всем остальным, со всеми обещаниями. Вот это умение работать с цифрой, это очень ценное качество. Как в советской статистике говорили, значит, даешь социалистическую цифру. Вот будут давать соответствующую цифру. Но прежде всего лояльность, безусловно, политическая. Никаких не должно быть.
Мы рождены, чтобы кавку сделать были. Процесс.
Да, правильное поведение и правильная сексуальная ориентация тоже важны.
Помните про освежение легитимности, говорили, около месяца назад, да, после президентских выборов, и вот после освежения этой легитимности Путина, в конце мая для Кремля номинально истекает срок Зеленского, в рамках которого ему нужно было бы освежиться, скажем так, по-кремлевски. То есть он заодно еще и в розыске. Какие перспективы таким образом строит Кремль вот этими шагами, и как будет использовать свою интерпретацию статуса украинского президента в свете идущей войны и в розыске, и с непонятной, опять-таки подчеркну, по-кремлевски легитимностью? Это же какая-то карта, которая наверняка будет разыгрываться, или они не станут ее дергать, просто вот поставили галочку?
Все это признаки того, что никто не собирается вести переговоры. Конечно, детский сад. Ну, объявляете вы в розыск Порошенко, Зеленского, еще кого-то. Ну, собственно, и что? К кому вы это показываете? Вы это Путину показываете, что вы производите некую работу? Вы это Зеленскому показываете, что вы, так сказать, с ним не собираетесь разговаривать? Ну, у Зеленского тоже есть закон, что пока Путин на троне, никакие переговоры невозможны. Соответственно, какого-то практического смысла, естественно, это не имеет. Даже имиджевого смысла никакого не имеет. Пиар-эффект от этого просто нулевой. Но это в том числе, как бы, во многом косвенный, даже не прямой признак того, что мы ни с кем разговаривать не собираемся. Мы собираемся дальше, собственно, заниматься боевыми действиями. Другого смысла здесь не просматривается.
Смотрите, Андрей Владимирович, есть карта, которую Кремль и нынешние российские власти очень, ну, я не знаю, в кавычках употреблю «осторожно», или с оговоркой употреблю «осторожно», стараются разыгрывать всякий раз. Это ядерный удар, ядерное оружие и прочее, прочее. И Россия сегодня анонсирует ядерные учения в ответ, я так понимаю, на слова Макрона, да, возможности участия вооруженных сил Франции в вооруженных столкновениях в Украине, теоретической возможности. И тут Медведев обещает ядерный удар по европейским столицам в случае отправки войск на Украину. Как вы думаете, при всем при том, что эти тактические учения проводятся с изрядной степенью регулярности, почему сейчас предпочли эту припрятываемую традиционно карту вновь достать? По-моему, последний раз ею игрались осенью 22-го года, да, когда о ядерном оружии, ядерном ударе что-то говорилось. А потом так попридержали коня, а сейчас вновь. Это та самая красная черта, возможность ввода войск одной из стран НАТО, даже не под эгидой НАТО, которая сильно раздражает российские власти?
Здесь на самом деле действительно просматривается эскалация, по сути, с обеих сторон. Эту историю начал Макрон какое-то время тому назад, заговорив о том, что, собственно, французские вооруженные силы могли бы поучаствовать в конфликте на определенных условиях. Это вызвало дискуссию. негативные отношения одних, позитивные отношения других. Дискуссия продолжается. Кэмерон еще что-то такое сказал. И вот эта формула Макрона-Кэмерона, она сыграла свою роль. Симметрично ответили с путинской стороны. Вот здесь как раз пиар-эффект вполне ощутимый. Вы так с нами, а мы показываем, как мы будем действовать. Мы готовы применить тактическое ядерное оружие. Это балансирование на грани, безусловно, эскалации, очень опасной, чего совершенно не хочет администрация Байдена, чего не хотят, я думаю, в Германии. У Макрона как бы своя игра, он пытается стать лидером Европы, основной, как бы, так сказать, знаковой фигурой, и поэтому из него сыплются бесконечные инициативы, когда удачные, когда не очень удачные. Эскалационный мотив, естественно, поддерживается частью как бы истеблишмента балтийских государств, потому что они ближе просто к России, у них больше опасений по поводу планов Путина дальнейших после Украины. Преувеличенные опасения, не преувеличенные, это уже не имеет значения, они просто рядом, у них здесь границы. Но это очень опасная штука. Мы так-то живем в ситуации перманентного карибского кризиса, а здесь вот прямо кризис начинает просматриваться его контуры. И это связано с тем, что этот кошмар просто продолжается. Вот прошло 2 года, война на истощение. Такие удары с этой стороны, сякие удары с той стороны, Белгородская, Курская область, разрушение там энергетической инфраструктуры Украины, успехи российской армии сейчас, потом, может, будут неуспехи, кто его знает, как это все повернется, но во-первых, все привыкают к тому, что такая как бы мировая война идет фоном, ну, идет и идет. Во-вторых, усиливаются риски эскалации. Потому что каждая сторона ищет способы, а как бы вот победить. При том, что в глубине души каждый понимает, что победить в собственном смысле слова, в традиционном, да, как в 45-м году или там, в каком-то другом году, невозможно. Что скорее здесь мы топчемся в корейском сценарии там, начала 50-х годов. И по какой-то параллели потом нам отмерят, так сказать, вот, новую границу. Но политически ни та, ни другая сторона не готова с этим согласиться, поэтому пока двигаются к другому альтернативному сценарию – ядерной войны, эскалации ядерной войны. Ну, вот Путин показывает, как он будет действовать. Так что здесь в каком-то смысле вот такой как бы симметричный, естественный шаг Кремля в ответ на вот эту вот риторику. Ну а как они еще должны отвечать? Что от них еще ждали? Это что, шутки шутим, что ли? Да нет.
Относительно системы сдержек и противовесов в нашей российской действительности можно ставить вопрос, а вот насколько тонко настроена эта система, европейская бюрократия, хватит ли понимания и хватает ли понимания вот, по наблюдениям вашим с тем, чтобы не преодолеть самими же собой прочерченные эти красные линии, зная о том, что уж что-что, а красные линии стирать и переходить Москва может на ого-го.
Ну, иногда забывают о том, что Москва сама чертит эти линии, и сама же их переходит, и все что угодно можно ожидать от Путина. Тем более, что есть пример февраля 22 года. Если желать эскалации, ну, можно очень быстро как бы, достичь этого результата. Если ее избегать, то, наверное, все-таки такие риторические приемы, как у Макрона и кого-то еще, они вряд ли, так сказать, допустимы. То есть получите вот, ядерное учение российских войск. Европейская бюрократия в объективном тупике, потому что история не знает столь экстравагантных способов существования, как спецоперация Путина 22 года. Как на это отвечать, если до этого более-менее нормально жили после конца истории Фукуямовского, и как-то вроде бы инвестиции шли, и россияне поездили по миру, и как-то все вроде бы, ну хорошо, авторитарный режим, ну ладно, мало ли в мире авторитарных режимов, но воевать-то зачем? И оттяпывать территории, так сказать, другой страны для чего? Это нестандартная ситуация для 21 века. Такого не бывает. Это бывает 20, бывало в 20 веке, да, пожалуйста. Товарищ Сталин, так сказать, предъявлял образцы такого поведения. Муссолини и все прочее. А сейчас-то что? Поэтому можно ругать, конечно, европейскую бюрократию, что у них нет, как бы, так сказать, какого-то чудодейственного решения этой проблемы, но его действительно нет. Как на это все отвечать, вопрос стоит без ответа. Ну вот, Макрон немножко повысил ставки, тут же повысили ставки с другой стороны. Значит, наверное, это не совсем тот путь. Может быть, поискать чего-то еще.
Можно немножко сменю тему? Вот вы говорите... После конца истории Фукуямовского жили более или менее нормально. Директор центра имени Ильина РГГУ нынешний, Дугин, скажет, что ужасно стали жить, а вот теперь-то как раз заживем. А коротко вот если, а зачем нынешней системе нужен Дугин? Потому что, ну, какие из его идей, вот так вот, что прямо до запятой принимались на вооружение в риторике нынешней власти? По-моему, не найти таких.
Ну, когда-то роль Дугина была очень сильно преувеличена, в том числе на Западе. Никакой не мозг Путина, и Путин, очевидно, доступа никакого не имел. Он был одним из многих игроков, которые крутились там вокруг Кремля в поисках кормления. В сурковские времена, в какие-то там еще. Он был всего лишь одним из многих, так сказать, потенциальных получателей каких-то грантов и так далее. При этом его философия настолько мутная, что очень сложно было ее использовать в таком умеренно автократическом режиме. Сейчас как раз этому режиму нужны слова, потому что идеология значит очень много. И у этой идеологии, конечно, слова есть, они написаны Мединским в истории России для школьников, они написаны еще рядом маргинальных, так сказать, персонажей, политологов, так сказать, в основах российской государственности. Но нужно понимание, вот, в общем, такое радикальное понимание того, что такое наши исторические, духовно-нравственные, традиционные ценности, и почему мы, собственно, должны быть империей, почему мы возвращаем, укрепляем эти самые земли. Здесь уже Дугин, конечно, нужен. И сейчас его звездный час, собственно, настал, потому что ультраконсервативная идеология, она, безусловно, 30 раз описана, она всегда и везде одна и та же. Можно там с французского перевести какую-нибудь там программу, значит, Лепеновскую и, значит, приспособить ее к нынешним условиям. Как, собственно, с французского было проведено православие, самодержавие, народность графа Уварова, да, Бога ради. Но нужен какой-то вот такой вот бородатый персонаж. Обязательно бородатый. Без этого еще капуста должна путаться в бороде. Ну, вот она, так сказать, он все-таки слишком холеный. И по-английски разговаривает, это подозрительно. Вот такой персонаж сейчас нужен. Его слова нужны. Он уже печатается не там в каких-то маргинальных листках. На сайте РИА Новости, государственное агентство, он пишет про милитаризацию всего, что нам необходимо милитаризовывать. И у него куча сторонников. И многие его всерьез считают философом. Так что сейчас вот люди типа Дугина, и он сам, он, безусловно, в фаворе и на пике популярности и востребованности.
Вот если о поиске слов, но с другой стороны, тут на волне дискуссии по поводу фильма «Певчих», да, было довольно много сказано, но тем не менее появилась новость. В Тель-Авиве начинает работу Центр исследования по советской истории России, как-то так это называется, да, Чубайс? Как вы полагаете, это ко времени? Это тот поиск, который сейчас нужен? Вообще актуализация 90-х на сегодняшний день, она существенна, она важна?
Любое изучение собственного прошлого или понимание настоящего, а также будущего, это очень важно. Мне, честно говоря, не очень понятно, почему столько криков вокруг чубайсовского начинания. Ну, хорошо, ну, еще один институт. Ну, в Тель-Авиве. Я понимаю, что это сионистский заговор очередной. Коллеги, которые, значит, были названы как руководители направления этого института, это очень уважаемые, серьезные люди.
Безусловно.
так сказать, ну, практически всех я знаю, в общем, что, собственно, чем они не угодили. На сионистов работают, или на разрушение России, или на что? Или, значит, опять какие-то деньги отмываются? Ну, не знаю.
Да бог с ними, с сионистами. А вот что нуждается в исследовании в 90-х с тем, чтобы по этому поводу была поставлена некая точка, значимая точка, от которой можно было двигаться? И нужна ли она вообще? Вот где лакуны, где пробелы, где неисследованные области, о которых нужно действительно что-то весомо сказать в Тель-Авиве или в Берлине, в Москве или где угодно?
Я думаю, что здесь любое изучение 90-х, 80-х, 70-х, вообще говоря, наш вот этот ультраконсервативный дискурс в дугинском измерении, в путинском, в каком угодно, он же имеет корни очень давние, давние их прозе и поэзии, публицистики консервативной националистической 60-х годов. Это интереснейшая вещь. Как раз я недавно об этом писал. Вышла целая работа по поводу истоков вот этой современной русской идеи, которая эксплуатируется. Это важнейшая штука. Это никогда не исчезало, и это просто еще одно воплощение этой самой русской идеи, то, что мы сейчас наблюдаем. Просто очень катастрофическое для страны и для мира. Так вот, это нужно изучать. Если Чубайс будет изучать те же 90-е годы и причины того, что произошло, это замечательно и хорошо. А я против только одного, чтобы те же самые 90-е годы обнулялись. Вот в чем недостаток коренной? Все равно важна работа Певчих, да? Все равно важно в этом копаться. При том, что у меня негативное отношение к этому фильму, просто по фактографии, как эти факты представлены. Но, тем не менее, это важная работа. Но основная претензия моя к этому фильму – то, что она обнулила 90-е. Что там все было плохо. А самое ужасное выросло именно из 90-х. Это, там, собственно, оттуда растут эти самые корни. Я 25 лет прожил при коммунизме. 25 лет, считайте, прожил при Путине. У меня было еще 9 лет свободный, интересный, с надеждами на будущее, с которой, так сказать, очень хотелось построить и поучаствовать в этом строительстве. Вот это было 9 лет. Пьяный Ельцин, не пьяный Ельцин, олигархи, не олигархи. Была надежда. Была очень яркая, насыщенная жизнь с какими-то воплощенными надеждами на то, что мы все-таки, так сказать, когда-нибудь нормально заживем. Ну, теперь эти 9 лет обнулены. Значит, жизнь прожится зря, по сути дела. Почему так восстали все, кто в 90-е годы занимался делом?
Не надо пессимизм.
Дело обнулено. Журналисты, экономисты, все.
Оставшиеся 15 минут, вот как раз о поэзии 60-х, но с другого бока немножко поговорим. Я хотел об Окуджаве с вами, но чуть отложив. А вы знаете, что в Барнауле действует Сталин-центр? Это, возвращаясь на полшага назад, слышали об этом?
Нет.
Вот там предстоит ночь музеев. Если я верно понял, господа из этого учреждения замыслили провести некоторую реконструкцию стилистики булгаковских произведений с имитацией спиритического сеанса и вызовом духа Сталина. На ваш взгляд, насколько сегодня стилистика Булгакова соответствует времени, если Булгакова апроприируют сталинисты? Я так понимаю, что во главе и работать в этом учреждении могут ровно такие люди. Может быть, есть у вас какие-то допущения? Какие слова по сценарию могли бы быть сказаны в ночь музеев барнаульским Сталином вот сейчас, если исходить из некоего соответствия места и времени?
Бедный Михаил Афанасьевич, он стал поп-фигурой ни с того ни с сего. Надо как-то вернуть его в литературу, думаю, он вернется. Где-то его отменяют, где-то его музеи закрывают, не знаем, так сказать, где-то его объявляют им носителем имперских идей и так далее. Чего только не бывает. Но здесь же, так сказать, скорее речь идет о спиритическом сеансе в духе искусственного интеллекта. Искусственный интеллект проистекает от естественного интеллекта. Чем его естественный интеллект накачает, таким он и будет. А с естественным интеллектом у нас серьезнейшие проблемы. Значит, у нас и искусственный интеллект будет идиотический. Это все, конечно, весело и кажется безобидным и гламурным, но не в наших как бы обстоятельствах. В наших обстоятельствах это страшно грустно. Это полный кошмар. И как бы такое, так сказать... Это мозговая инфекция, распространяющаяся по стране. Так что не хочется об этом как-то всерьез говорить, но это все просто очень печально. Мы живем в неосталинистском, по сути дела, режиме. И, соответственно, вот эта сталинщина, не неосталинщина, которая распространяется по стране, она ее, собственно, разъедает. И... Да. Попали мы туда, куда попали, во многом потому, что не избавились вот от того самого недоизученного прошлого. Думали, что все само встанет на свои места, а само не встало. Собственно, вышли на еще очередной как бы виток порочного круга ресталинизации, по сути.
Да уж, по поводу ресталинизации. Сегодняшняя новость об аресте Надежды Киворковой, журналистки. Оправдание терроризма, предъявленное обвинение, насколько я понимаю. Но и возвращаясь к новостям одного из предыдущих дней на лидера ДДТ Шевчука, Генпрокуратура проверит по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». То есть вот этот вот ряд, он бесконечен, кажется. Тем не менее, сейчас мы в периоде между двумя столетиями Астафьева и Окуджавы. На ваш взгляд, какая судьба в путинском периоде, да, 12 лет он продлится, да, с наследием, без наследия, прервется ли раньше, ждет вот этот, безусловно, авторитетный пантеон Шевчук, Окуджава, Астафьев. Пока на Арбате стоит памятник Окуджаве, пока там музей в Переделке не работает, низвергать ведь не удастся, а удастся ли присвоить? Вот какими будут попытки в преддверии 9 мая? Об этом спрашиваю, потому что 9 мая не только День Победы, но и день рождения Окуджавы.
Да, ровно об этом вот сегодня вышла моя статья на сайте newtimes.ru про то, что Окуджаву невозможно отменить с одной стороны, его невозможно присвоить с другой стороны, потому что дистиллированный либерал, у него были политические взгляды, ярко выраженные. Он поддерживал Ельцина, он либерал по взглядам. У него свой взгляд на Великую Отечественную войну, ветераном которой он являлся. У него масса стихов антисталинских, антитиранических, грустных стихов о некоторых свойствах русского народа в том числе. И стихов, касающихся, собственно, сути войны, которая, с его точки зрения, была чудовищной бойней. Собственно, ровно так о ней писал Астафьев. Кстати говоря, с другого фланга, возможно, да, но как бы таланты сходятся во многом. А тут еще действительно 9 мая, так получается, 100 лет Окуджаве, и как-то вот праздновать, не праздновать эту дату. Единственное, что апроприировано, это, безусловно, мелодия его песни из кинофильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Она превращена в маршевый ритм, и, как мы помним, практически на каждом параде те или иные войска идут в маршевом ритме под эту музыку. Уж очень она хороша и очень узнаваема.
Согласитесь, не прилипает вообще никак. То есть...
А никто не помнит, что это Окуджава. И слава богу, что не прилипает. Так что его невозможно прилепить. Это не того... Это очень масштабная фигура, на самом деле, очень серьезная с точки зрения литературной, с точки зрения исторической. Как бы там ни иронизировали по поводу «возьмемся за руки, друзья» и так далее, все это романтическое шестидесятничество. Но вот за руки не взялись и, опять же, получили то, что получили. Так что, да, в наше время обнуляет авторитеты. Те, которые были значимы в советское время, это, кстати, свидетельствует о том, что этот режим не просоветский, он антисоветский. Слушайте, запрет на концерт Сергея, Татьяны, Никитиных которому исполняется 80 лет. Это что такое? Их не преследовал никто при советской власти. Они были, так сказать, кумирами интеллигенции, ну или части интеллигенции. Их преследуют сейчас доносами, отмены концертов и всего, шельмованием. Никакая советская власть этим не занималась в отношении такого рода людей. Они нормально существовали, и, так сказать, будучи в умеренной оппозиции, имели возможность давить.
Так, друзья мои, немножко разорвалась у нас связь. Надеюсь, сейчас нам удастся ее восстановить. Но, тем не менее, Андрей Владимирович, важную штуку... О, вы с нами на связи. Андрей Владимирович, хотел уточнить, а вот смотрите, если соотнести на чаше весов наследие того самого шестидесятничества, олицетворением которого и гораздо более позднего времени, на самом деле, вплоть до 97-го года, до смерти, был Окуджава и упомянутых вами вот этих вот шестидесятников, водружаемых на хоругве сегодня, ух, это вообще сопоставимые величины. Эти имена, я не вспомню навскидку ни одного из имен вот этого направления, о котором вы упомянули, применительно к нефашистующим, а националистически настроенному шестидесятничеству. Как-то так вы сказали, да? Это возможно вообще сравнить?
Ну... Шестидесятничество была как бы деревенская проза тоже, да, то есть эти люди потом слились с официозом и, собственно, примкнули уже в политическом смысле к тому, что мы сегодня назвали бы ультраправым движением, но сам феномен деревенской прозы – это тоже, на самом деле, следствие освобождения сознания в хрущевское время, это тоже следствие оттепели. Там и поднимались вопросы коллективизации, вопросы уничтожения деревни, экологические вопросы. Так что просто это как бы был такой крестьянский взгляд, а не городской. Там, условно говоря, Трифонов – это городская проза, там какой-нибудь Белов, допустим, деревенская проза, там Распутин, отчасти тот же Астафьев. Но потом эти линии стали политическими и фактически несовместимыми. Эти линии соперничали друг с другом, если не воевали. И сейчас, вот повторюсь, из той ветки, собственно, во многом выросло нынешнее ультраправое, ультраконсервативное сознание власти, но после деревенской прозы они не предъявили ничего, никаких талантов вообще. И просто нет. Очевидно, вот политическая позиция, она еще лишает талантов. Можно говорить там про Захара Прилепина, да, я не поклонник его прозы, кто-то ее ценит, но мне кажется, что политическая позиция рано или поздно убивает талант. Мы это по Никите Михалкову видим, который в последние годы не снял ничего, что хотя бы, так сказать, было бы на уровне его ранних фильмов, которые все-таки представляли из себя кино. Настоящий.
Феномен Астафьева предстоит еще по-настоящему вписать вот в эту матрицу шестидесятничества такого пацифистского, шестидесятничества ищущего народа, живущего народной болью, скажем так. Он в достаточной степени на сегодня прочитан. Вот так я поставлю вопрос.
Сейчас многое забыто. Уже даже из прочитанного, и что-то уже не будет прочитано. В силу того, что время такое, не читает этого всего. Возвращаться к этому, в школьной программе Астафьев есть, какие-то рассказы его, что-то еще. Но школьная программа, она забывается естественным образом. Астафьев, безусловно, человек... политизированный и очень-очень противоречивый. Его классический спор с Натаном Этельманом по поводу как раз национализма, пренебрежительного отношения Астафьева к евреям и к грузинам, да, из-за чего эта переписка с Этельманом и возникла, это его, безусловно, не красило. Ну вот что-то его прорвало тогда. Да, вот это очень некрасивая была переписка. Но в 90-е годы он своих друзей ультранационалистов как-то не поддерживал, вообще предпочитал, так сказать, некую особость и отдельность. Так что фигура сложная, как и положено быть крупной фигуре. Но такое ощущение, что все это вот остается где-то в прошлом, каким-то вот достоянием прошлых споров, хотя на самом деле речь идет по-прежнему о повторяющихся спорах и сегодняшнего дня. Та же самая переписка Астафьева и Дельмана, она могла возникнуть в сегодняшние дни, и с той же яростью могла бы обсуждаться той же самой интеллигенцией. Тогда только соцсетей не было, поэтому обсуждали устно в основном. Но гром был страшный, волна была очень серьезная. Все это ходило в списках. Списки тогда были, собственно, соцсетями. С пушкинских времен ходить в списках – это и есть соцсеть.
А дня сегодняшнего, сейчас по лентам агентств идет информация о том, что Путин приехал на встречу с членами правительства. Но я так понимаю, до момента инаугурации он не может объявить об отставке правительства и объявить фигуру премьера, но на кадрах, которые публикует «Маяк» в данном случае, Путин шествует с Мишустиным. Остается только следить. Я еще одну тему в оставшиеся 5 минут затрону, но пока к нашим слушателям обращусь. Есть сайт shop.diletant.media, вы знаете, там вас ждет книга. Книга для тех, кто интересуется медициной и историей, «Прививка для императрицы», она называется, «Как Екатерина II и Томас Димсдейл спасли Россию от оспы». Английский врач Томас Димсдейл приехал в 1768 году из Лондона, чтобы в обстановке строжайшей тайны привить от оспы великого князя Павла Петровича и саму императрицу. Заходите, сайт shop.diletant.media, выбирайте, там много интересного для вас, помимо упомянутой книги. 4 минуты, Андрей Владимирович, вот церемония, да, которая предстоит завтра. Уже видно, что Францию будет представлять посол. Сегодня там некая коллизия с немецким послом произошла у нас. Вообще,
что произошло с немецким послом?
Там был вызван для какой-то ноты, ну, очередное обострение. А вот многое зависит в публичном поле для российского обывателя, который смотрит телевизор, кого он там увидит сидящим по правую, по левую сторону от Путина среди приглашенных гостей. И вообще, какая помпезность будет придана, на ваш взгляд, предстоящей завтра церемонии инаугурации Путина?
Ну, это уже будет автаркическая, изоляционистская помпезность, потому что прошли те времена, когда наши союзники, реальные союзники по Второй мировой войне, приезжали сюда в ранге президентов, сидели рядом с Путиным, и это было бы предметом как бы законной гордости. Сейчас мы вынуждены по пальцам пересчитывать каких-то лидеров стран СНГ, это тоже как бы важно, им важно здесь появиться, они все-таки не хотят ссориться с довольно опасным соседом, мало ли чего там в голову придет. Уже показал, как он может действовать, этот самый сосед. То, что нет представителей западных стран, ну, это людей уже не волнует, известно же, что мы идем в совершенно другую сторону, что они, оказывается, на нас все нападали и вынашивали планы по расчленению России, так что, ну, зачем они нам тут нужны? Это уже никого не удивляет. В прошлый раз, по-моему, Путин упомянул все-таки понятие «союзники» в своей речи, ну, в таком как бы ретроспективном ключе. Не знаю, упомянет ли он их на этот раз, потому что за год, конечно, маразмизация нашей идеологии достигла, так сказать, чрезвычайных величин, и уже, кажется, в истории никаких союзников не было. Мы вроде как бы ни с какими штатами, ни с какой Великобританией не союзничали. Это всегда были враги и хотели нас тоже захватить. Так что это все уже чрезвычайного значения для масс, во всяком случае, не имеет.
Ну вот, казалось бы, номинальный такой союзник по АДКБ, как минимум, Пашинян, да, заявляет о том, что не будет присутствовать. А с послом там Германия отзывает посла для консультаций. Вот такая вот заковыка. Ну что ж, пролетел этот час. Я коротко скажу о том, что будет в дальнейшем на «Живом гвозде», друзья. В 17.05 вас ждет Максим Шевченко, в 19.05 политик Дмитрий Гудков, по версии российских властей, иноагент. А дальше традиционный комитет по новой этике и трификты в 20.21 час. А на канале «Дилетант» в 16 вместе с Сергеем Бунтманом читаем антиутопию Оруэлла 1984 и «Тираны» на каникулах, ну, хоть где-то. Сегодня персонально ваш был политолог, публицист, старший исследователь Центра Карнеги Андрей Колесников. Я благодарю вас, Андрей Владимирович.
Спасибо.
Меня зовут Стас Крюков, я прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго. Берегите себя, пока.